Глава 42. О церковной власти. Для понимания того, что такое церковная власть и кому она принадлежит, следует различать с момента вознесения нашего Спасителя два периода. Один – до обращения в христианство королей и лиц, облеченных верховной гражданской властью, и второй – после их обращения. Ибо много времени протекло с момента вознесения до того, как какой-либо король или гражданский суверен принял и разрешил публично проповедовать христианскую религию. О Духе Святом, снизошедшем на апостолов. Что касается промежуточного между ними времени, церковная власть, очевидно, находилась тогда в руках апостолов, а после них в руках тех, кого апостолы назначили, чтобы проповедовать Евангелие, обращать людей в христианство и направлять обращенных по пути спасения. А после них церковная власть опять была передана другим, назначенным их предшественниками. Причем это делалось путем возложения рук на тех, кто был назначен. Возложением рук обозначалось наделение святым или Божиим Духом тех, кого посвящали в сан служителей Бога, призванных ускорить Его Царство. Возложение рук таким образом означало лишь удостоверение данного им поручения проповедовать Христа и распространять Его учение. А наделение Святым Духом путем церемонии возложения рук было лишь подражанием тому, что сделал Моисей, ибо Моисей употребил ту же церемонию по отношению к своему служителю Иисусу Навину, как мы это читаем в книге Второзакония, 34 глава, 9 стих, потому что Моисей возложил на него руки свои. Наш Спаситель поэтому в промежутке между своим воскресением и вознесением дал свой дух апостолам, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22 стих, дунув на них и сказав: «Примите Духа Святого». А после своего вошествия, книга «Деяния апостолов», 2 глава, 2-3 стихи, послав на них сильный ветер и разделяющиеся огненные языки, а не возложив руки на них точно так же, как и Бог не возложил своих рук на Моисея. Апостолы же впоследствии передавали тот же дух путем возложения рук по образу того, как это делал Моисей по отношению к Иисусу Навину. Таким образом, отсюда ясно, в чьих руках преемственно оставалась церковная власть в те времена, когда не было никакого христианского государства, а именно в руках тех, кто принял эту власть из рук апостолов путем преемственного возложения рук. О Святой Троице. Мы имеем здесь лицо Бога, представленным в третий раз, ибо, подобно тому, как Моисей и первосвященники были представителями Бога в Ветхом Завете, а сам наш Спаситель, как человек в период его земного странствования, точно так же представлял Бога с тех пор Святой Дух, то есть апостолы и их преемники, в проповедании и распространении учения Христа, получившие Святой Дух. Но лицом является, как я показал раньше в главе 13, тот, кого представляют, и так часто, как часто его представляют. Поэтому о Боге, который был трижды представлен, то есть олицетворяем, можно с полным основанием говорить, что он в трех лицах, хотя ни название лица, ни название Троицы не приписывается ему в Библии. Апостол Иоанн, правда, говорит, первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 7 стих, «Три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Но это не расходится, а вполне согласуется с тремя лицами согласно собственному смыслу слова «лицо», обозначающего того, кто представляется другим. Таким образом, Бог-Отец, представляемый Моисеем, есть одно лицо, а представляемый Его Сыном – другое лицо, а представляемый апостолами, отцами Церкви, учившими на основании полномочий, полученных от апостолов – третье лицо, и тем не менее каждое лицо здесь есть лицо одного и того же Бога. Но кто-нибудь спросит здесь – о чем свидетельствовали эти трое? Поэтому апостол Иоанн говорит нам, что свидетельство это состояло в том, что Бог даровал нам жизнь вечную в Сыне Своем. Опять, если бы кто-нибудь спросил, чем Бог засвидетельствовал это, то легко ответить, что Бог удостоверил это чудесами, творимыми им сначала через Моисея, затем через своего Сына и, наконец, через своих апостолов, исполнившихся Святого Духа, ибо все они каждый в свое время представляли лицо Бога или пророчествовали, или проповедовали Иисуса Христа. Что касается апостолов, то основная задача апостольства у 12 первых и великих апостолов заключалась в том, чтобы свидетельствовать о воскресении Христа, так как это ясно видно из тех слов, которые употребляет апостол Петр, когда надо было выбрать нового апостола на место Иуды Искариота. Книга «Деяния апостолов», 1 глава, 21-22 стихи. «Надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Эти слова объясняют, в чем заключается то свидетельство, о котором говорит апостол Иоанн. В том послании Иоанна упоминается другое тройное свидетельствование на земле. «Ибо он говорит» — 1 глава, 5-8 стихи. «Три свидетельствуют на земле — дух, вода и кровь, и сии три об одном, то есть благодать Духа Божьего и два таинства, крещение и тайная вечеря, которые свидетельствуют об одном, чтобы внушить верующим уверенность в вечной жизни». Об этом свидетельстве тот же апостол говорит, стих 10, «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». В этой Троице на земле единство не заключается в самой вещи, ибо дух, вода и кровь не являются той же субстанцией, хотя они свидетельствуют об одном. Но в небесной Троице лица суть лица одного и того же Бога, хотя и представленного в три разных периода и в трех разных случаях. Заключаем. Учение о Троице, поскольку его можно вывести непосредственно из Писания, сводится по существу к тому, что Бог, который всегда один и тот же, был лицом, представленным Моисеем, лицом, представленным его сыном во плоти и лицом, представленным апостолами. Представленный апостолами Бог есть тот Святой Дух, которым они говорили. Представленный своим сыном, который был Богом и человеком, Бог есть Бог-Сын. А представленный Моисеем и первосвященниками, Бог есть Отец, то есть Отец нашего Господа Иисуса Христа. Из сказанного можно понять, почему имена Отец, Сын и Святой Дух никогда не употребляются в Ветхом Завете для обозначения Божества. Дело в том, что они являются лицами, имена которых обусловлены представительством, чего не могло быть до того, пока разные люди не представляли лицо Бога в управлении или руководстве под Его владычеством. Таким образом, мы видим, что наш Спаситель оставил церковную власть апостолам, и что последние в целях лучшего осуществления этой власти были наделены Святым Духом, который поэтому называется иногда в Новом Завете «параклетус», что означает «помощник», хотя обыкновенно переводится словом «утешитель». Рассмотрим теперь, в чем заключается сама эта власть и над кем она осуществляется. Церковная власть является лишь властью поучать. Кардинал Белармин в своей третьей книге, посвященной общим спорным вопросам, затрагивает очень многое, касающееся церковной власти римского папы, и начинает с обсуждения того, должна ли эта власть быть монархической, аристократической или демократической. Белармин, Белармина Роберто Франциско, 1542-1621, кардинал, виднейший католический ученый-теолог своей эпохи, влиятельный член ордена иезуитов. С 1576 года читал в Коллегиум Романум в Риме лекции о главных различиях между католичеством и другими, собственно, протестантскими вероисповеданиями. Главное сочинение – исследование о спорах в христианской вере против еретиков того времени в четырех томах. Однако в данной главе Гоббс направляет свои критические стрелы против книги Белармина о власти папы в мирских делах, в которой автор отстаивал средневековую идею необходимости подчинения прежде всего папе, а затем уже государю. Все эти виды власти – суть власти верховная и принудительная. Если же теперь оказалось бы, что нашим спасителям не оставлено апостолам и их преемникам никакой принудительной власти, а лишь власть провозглашать царство Христа и убеждать людей подчиниться ему и правилами, и добрыми советами учить людей, признавших царство Христа, тому, что они должны делать, чтобы быть принятыми в Царство Божие, когда оно наступит. Одним словом, если оказалось бы, что апостолы и другие служители Евангелия являются нашими учителями, а не нашими повелителями, а их правила являются не законами, а спасительными советами, тогда весь этот спор оказался бы беспредметным. Довод в пользу этого – характер власти самого Христа. Я уже доказал в предыдущей главе, что царство Христа не от мира сего. Поэтому никто из его служителей, если он не король, не может требовать повиновения его именем. Ибо если верховный царь не имеет царской власти в этом мире, то по какому же праву могут требовать повиновения его чиновники? «Я посылаю вас так, как посылал меня Отец». Так говорит наш Спаситель. Но до судного дня наш Спаситель был послан не с тем, чтобы царствовать во всем своем величии, и не как наместник его отца, а лишь с тем, чтобы убедить евреев вернуться в царство его отца и пригласить язычников принять это царство. Название не царствование, а возрождение. Время между восшествием Христа и всеобщим воскресением названо не царствованием, а возрождением, то есть приготовлением людей ко второму пришествию Христа во славе в день суда, как это явствует из слов нашего Спасителя. Евангелие от Матфея, 19 глава, 28 стих. «Вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах». И апостол Павел, послание к Ефесянам, 6 глава, 15 стих. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Сравнение с рыболовством, закваской, сеянием. И дело апостолов сравнивается нашим Спасителем с рыболовством, то есть их дело заключается в том, чтобы побудить людей к повиновению не принуждением и наказанием, а убеждением. И поэтому наш Спаситель говорит своим апостолам, что Он их сделает не нимвродами, охотниками людей, а рыболовами людей. Название нимвроды, нимроды, происходит от имени Нимрода, весьма умелого охотника, царя Вавилона и окрестных земель. Смотри книгу «Бытие», 10 глава, с 8 по 10 стихи. Он сравнивает их дело также с заквашиванием, сеянием семян и с умножением горчичных зерен. Все эти сравнения исключают всякое представление о принуждении, и, следовательно, для указанного времени не может быть речи о действительном царствовании. Дело служителей Христа есть благовествование, то есть провозглашение Христа и подготовление к Его второму пришествию, как благовествование Иоанна Крестителя было подготовлением к Его первому пришествию. Сама природа веры. Кроме того, задача служителей Христа в этом мире — побудить людей верить и иметь веру в Христа. Вера же не имеет отношения к принуждению и приказаниям и зависит совершенно не от них, а исключительно от достоверности или вероятности аргументов, исходящих из разума или выведенных из того, во что люди уже веруют. Вот почему служители Христа в этом мире на основании своего титула не имеют никакой власти наказывать людей за неверие или за то, что они противоречат их словам. Я говорю, что они не имеют права наказывать их на основании своего титула служителей Христа. Но если служители обладают верховной гражданской властью на основании государственно-правового установления, тогда они действительно имеют право наказывать за всякое противодействие их законам. И апостол Павел определенно говорит о себе самом и о других тогдашних проповедниках Евангелия, второе послание Коринфянам, 1 глава, 24 стих. «Будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей». Верховную власть Христос оставил гражданским государям. Другим аргументом в пользу того, что служители Христа не имеют права приказывать в существующем ныне мире, может служить то обстоятельство, что Христос признал законной власть всех суверенов, как исповедующих христианскую религию, так и не исповедующих ее. Апостол Павел говорит, послание к Колоссянам, 3 глава, 20 стих, «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». А также, стих 22, «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Это говорится тем, чьи повелители не были верующими, и, тем не менее, им приказано подчиняться повелителям во всем. И опять, увещевая быть покорными высшим властям, апостол Павел говорит, послание к Римлянам, 13 глава, первые 6 стихов, «Существующие же власти от Бога установлены, и надобно повиноваться им не только из страха наказания, но и по совести». Об этом же говорит и апостол Петр, первое послание апостола Петра, вторая глава, с 13 по 15 стихи. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия». И опять святой Павел, послание к Титу, 3 глава, 1 стих, напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям. Все эти цари и власти, о которых говорят апостолы Петр и Павел, были неверными. Тем более обязаны мы повиноваться тем христианам, которых Бог установил суверенами над нами. Как же мы можем в таком случае быть обязанными повиноваться какому-нибудь служителю Христа, который приказал бы нам делать нечто противоречащее повелению монарха или какого-нибудь другого верховного представителя государства, членами которого мы являемся и от главы которого мы ждем защиты? Ясно поэтому, что Христос не предоставил своим служителям в этом мире никакой власти приказывать другим людям, за исключением того случая, когда эти служители облечены также гражданской верховной властью. Как могут поступать христиане, чтобы избежать гонений? Но как быть в том случае, может кто-нибудь возразить, если какой-нибудь царь или сенат или другой суверен запретит нам верить в Христа? На это я отвечаю, что такое запрещение останется безрезультатным, ибо вера и безверие никогда не следуют человеческим приказаниям. Вера есть дар Божий, которого никто не может ни дать, ни отнять обещанием награды и угрозой пыток. Если дальше спросят, а как быть, если наш законный суверен прикажет нам сказать вслух, что мы не верим в Христа, обязаны ли мы повиноваться этому приказанию? На этот возможный вопрос я отвечаю следующее. Исповедание языком есть лишь внешнее действие и имеет значение не больше, чем всякий другой жест, которым мы выражаем свою покорность и в отношении которого христианин, непоколебимо верующий в Христа, имеет ту же свободу, которую пророк Елисей предоставил сириянину Нейману. Нейман признал в душе Бога Израиля, ибо он говорит, 4 книга Царств, 5 глава, 17-18 стихи, «Не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Риммона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то да простит Господь раба твоего в случае сем». Это пророк одобрил и сказал ему «иди с миром». Тут Нейман уверовал в душе своей, но, поклоняясь идолу Риммону, он фактически отрицал истинного Бога, как если бы он отрекся от него устами. Но как быть тогда со словами нашего Спасителя? «Всякого отринувшего меня перед людьми я отрину перед моим Отцом, который на небе». На это мы можем сказать, что все, что подданный, каким был Нейман, вынужден делать из повиновения своему суверену, и все, что он делает не по собственному побуждению, а повинуясь законам своей страны, всякое такое деяние является деянием не подданного, а его суверенов, и не подданный отрицает в этом случае Христа перед людьми, а его правитель и закон его страны. Если кто-нибудь бросит мне обвинение в том, что это учение противоречит истинному и неподдельному христианству, то я спрошу его, как должен был бы поступить, по его мнению, подданный христианского государства, исповедующий в душе магометанскую религию, в том случае, если бы его суверен приказал ему под угрозой смертной казни присутствовать при богослужении в христианской церкви. Думает ли мой воображаемый противник, что магометанство обязывает по совести этого подданного претерпеть скорее смерть, чем повиноваться приказанию его законного суверена? Если он скажет, что указанный подданный должен скорее претерпеть смерть, то он этим дает право всем частным лицам не повиноваться своим суверенам в тех случаях, когда приказания этих суверенов сталкиваются с интересами их религий, истинных или ложных. Если же мой обвинитель скажет, что подданный в приведенном случае обязан повиноваться, он признает за собой право, которое отрицает за другим, что противоречит словам нашего Спасителя «поступайте по отношению к другим так, как вы хотели бы, чтобы они поступали по отношению к вам», и противоречит также естественному закону, который есть несомненный вечный закон Бога, гласящему «не делай другому того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе». О мучениках. Но что мы тогда скажем о тех мучениках, о которых читаем в истории церкви? Неужели, что они без всякой нужды пожертвовали своей жизнью? Для понимания аргументации Гоббса следует иметь в виду, что основное значение греческого слова «мартир» — «свидетель», в каковом значении, как учеников свидетелей Христа, его применяли авторы Евангелий. И лишь впоследствии это слово стало применяться для обозначения христианских мучеников. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны среди людей, преданных смерти за их верование, различать тех из них, которые были призваны открыто проповедовать и исповедовать Царство Христа, и тех, которые не имели такого призвания, и от них требовалось не больше, чем их личная вера. Первая категория мучеников, в тех случаях, когда они предавались смерти за свидетельство о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых, были истинными мучениками, ибо мученик, если давать правильное определение этому слову, есть свидетель воскресения Иисуса Мессии, а таковыми могли быть лишь общавшиеся с ним на земле и видевшие его воскресшим. Ибо свидетель должен был видеть то, о чем свидетельствует, в противном случае его свидетельство несостоятельно. А что только такие могут быть, собственно, названы свидетелями о Христе, явствует из слов апостола Петра. Книга «Деяния апостолов», 1 глава, 21 и 22 стихи. «И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Отсюда мы можем заключить, что свидетелем истинности воскресения Христа, то есть истинности основного догмата христианской религии, а именно, что Иисус есть Христос, может быть лишь ученик, общавшийся с Христом и видевший его до и после воскресения, следовательно, может быть лишь один из его первоначальных учеников, между тем, как те, кто не обладает этими данными, могут лишь свидетельствовать то, что говорили их предшественники, и являются поэтому лишь свидетелями свидетельства других людей, посему лишь мучениками второй степени или мучениками свидетелей о Христе. Тот, кто наперекор законам или власти гражданского государства поддерживает учение, которое он или сам создал на основании истории жизни нашего Спасителя, или деяний, посланий апостолов, или принял на веру, подчинившись авторитету частного лица, очень далек от того, чтобы быть мучеником Христа или мучеником его мучеников. Есть лишь один догмат – принятие смерти, за который заслуживают почетное имя мученика. Этот догмат есть то, что Иисус есть Христос, то есть Тот, Который искупил нас и придет снова, чтобы дать нам спасение и вечную жизнь в своем царстве славы. Не требуется умирать за всякий догмат, служащий честолюбию или выгоде духовенства. И не смерть свидетеля, а само свидетельство делает мученика. Ибо это слово означает лишь человека, который свидетельствует независимо от того, предан ли он смерти за свое свидетельство или нет. Точно так же не обязан претерпеть смерть за свое дело человек, который не послан проповедовать основной догмат христианства, а берет это на себя по своей собственной инициативе, хотя бы он был свидетелем и, следовательно, мучеником или самого Христа, или его апостолов, учеников или их преемников. Ибо так как он не был призван к этому, то от него этого и не требуется, и он не должен жаловаться, если теряет награду, ожидаемую от тех, кто никогда не поручал ему дело. Не могут быть поэтому мучениками ни первой, ни второй степени те, кто не имеет полномочий проповедовать пришествие Христа во плоти, то есть никто, кроме тех, кто послан, чтобы обратить неверно. Ибо никто не может быть свидетелем для того, кто уже верит, и потому и не нуждается в свидетеле, а лишь для того, кто отрицает или сомневается, или не слышит того, о чем свидетельствуют. Христос послал своих апостолов и 70 учеников, дав им полномочия проповедовать, но Он не послал всех верующих. И Он послал апостолов и учеников к неверующим. «Я посылаю вас, — говорит Он, — Евангелие от Луки, 10 глава, 3 стих, — как агнцев среди волков, а не как агнцев к другим агнцам». Доказательства на основании пунктов их поручения. Наконец, в пунктах их поручения, как они ясно изложены в Евангелии, нигде не говорится о власти над собранием верующих. Проповедовать. Мы читаем прежде всего Евангелие от Матфея, 10 глава, 67 стих, что 12 апостолов были посланы к погибшим овцам дома Израилева, и что им указано было проповедовать, что приблизилось Царство Небесное. Однако в своем первоначальном значении слово «проповедь» означает действие глашатая, герольда или другого должностного лица при провозглашении короля. Но глашатай не имеет права приказывать кому-либо. И 70 учеников были посланы, ибо жатвы много, а делателей мало. Евангелие от Луки, 10 глава, 2 стих. Им было приказано говорить, стих 9, «приблизилось к вам Царство Божие». Под царством же тут же подразумевается не царство благодати, а царство славы, ибо им приказано было предсказать, стихи 11 и 12, в качестве угрозы тем городам, которые не примут их, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу такому. И, Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих, наш Спаситель говорил своим ученикам, добивавшимся первенства, что они должны быть слугами, так как и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Задача проповедников таким образом не властвовать, а служить. «И не называйтесь наставниками», — говорит наш Спаситель, Евангелие от Матфея, 23 глава, 10 стих, «ибо один у вас наставник — Христос». И учить. Второй пункт Их поручение — учить все народы согласно тому, как говорится в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 стих, или в Евангелии от Марка, 16 глава, 15 стих, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Учение и проповедание поэтому есть одно и то же, ибо те, кто провозглашает пришествие царя, должны одновременно, если желают, чтобы люди подчинились ему, объяснить, по какому праву он приходит. Так апостол Павел поступил по отношению к фессалоникийским евреям, когда он, книга «Деяния апостолов», 17 глава 2-3 стихи, три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Иисус есть Христос. Но учить на основании Ветхого Завета, что Иисус есть Христос, то есть Царь, и воскрес из мертвых, не значит сказать, что люди, поверившие этому, обязаны повиноваться тем, кто говорит им так, вопреки законам и повелениям их суверенов. Наоборот, это значит, что уверовавшие в Христа поступят разумно, если будут с терпением и верой ждать следующего пришествия Христа, повинуясь пока своим нынешним властям. Крестить. Следующий пункт их поручения есть крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Что такое крещение? Погружение в воду. Но что значит погрузить человека в воду во имя чего-нибудь? Смысл этих слов следующий. Тот, кто крещен, погружается или омывается в знак того, что он стал новым человеком и верно подданным того Бога, чье лицо в древние времена, когда он царствовал над евреями, было представлено Моисеем и первосвященниками, а также подданными его Сына, Бога-человека Иисуса Христа, который искупил грехи наши и после воскресения будет представлять в своей человеческой природе лицо своего Отца в его вечном царстве. Обряд крещения означает также, что крещенный признает единственным и верным путем в Царство Божие учение апостолов, которые, исполненные Святого Духа Отца и Сына, были оставлены в качестве руководителей, чтобы привести нас туда. Так как это наше обетование при крещении, так как власть земных суверенов не должна быть упразднена до судного дня, ибо это ясно утверждается апостолом Павлом в первом послании Коринфянам, 15 глава, с 22 по 24 стихи, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». То отсюда ясно, что мы обрядом крещения не устанавливаем над собой другой власти, долженствующей управлять нашими внешними действиями в этой жизни. Обещаем принять учение апостолов как руководство по пути к вечной жизни. И прощать и отпускать грехи. Власть отпущения и неотпущения грехов, называемая также властью разрешать и связывать, а иногда ключами Царства Небесного, является следствием власти крестить или отказать крещение. Ибо крещение есть таинство, символизирующее верноподданство тех, кто должен быть принят в Царство Божие, то есть вечную жизнь, то есть получить отпущение грехов. Ибо, подобно тому, как вечная жизнь была утеряна из-за греха падения, она должна быть снова найдена путем отпущения грехов. Целью крещения является отпущение грехов. Поэтому, когда те, кто был обращен проповедью апостола Петра в день Пятидесятницы, спросили его, что им делать, он посоветовал им, книга «Деяния апостолов», 2 глава, 38 стих, покаяться и быть крещенными во имя Иисуса ради отпущения грехов. Так как крестить означает объявить о принятии людей в Царство Божие, отказать в крещении значит объявить об их исключении, то отсюда следует, что власть объявить людей извергнутыми из Царства Божия или оставленными в нем была дана тем же самым апостолам, их заместителям и преемникам. Вот почему после того, как наш Спаситель дунул в них, сказав, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22-23 стихи, «Примите Духа Святого», он прибавляет, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Этими словами не пожалована безоговорочная абсолютная власть прощать и оставлять грехи так, как прощает и оставляет их Бог, ведающий сердце человека и правду его покаяния и обращения. Этими словами дается апостолам лишь условная власть отпускать грехи покаявшимся. Это прощение или отпущение без всякого особого действия или решения отпускающего становится недействительным и не влечет за собой никакого спасения, а наоборот, усугубляет грех в том случае, когда покаяние прощенного было притворным. Поэтому апостолы и их преемники должны сообразовываться с внешними проявлениями раскаяния. Если есть такие внешние проявления, они не имеют права отказать в отпущении грехов. Если же таких признаков нет, они не имеют права отпускать. То же самое надо сказать и относительно крещения, ибо обращенному еврею или язычнику апостолы не имеют права отказать в крещении, но они не имеют права крестить непокаявшегося. Однако, ввиду того, что человек может судить об искренности покаяния другого человека лишь по внешним признакам, а именно на основании его слов и действий, которые могут быть лицемерными, то возникает другой вопрос, а именно, кто же установлен судьей этих признаков? Этот вопрос решен самим нашим Спасителем. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стихи. «Если же согрешит против тебя брат твой, — говорит он, — пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник или мытарь». Из приведенных слов видно, что право судить об искренности или лицемерии покаяния принадлежало не отдельному человеку, а церкви, то есть собранию верующих, или тем, кто имел полномочия быть их представителями. Но кроме суждения необходимо еще произнесение приговора. Это право всегда принадлежало апостолу или какому-нибудь пастырю церкви, как председателю собрания. Об этом председателе наш Спаситель говорит, стих 18. «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». В соответствии с этим находится практика апостола Павла, первое послание Коринфянам, 5 глава, с 3 по 5 стихи. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, то есть изгнать его из церкви, как человека, чьи грехи нельзя простить». Приговор об исключении из церкви грешника произносит апостол Павел, но собрание должно было предварительно слушать дело, так как апостол Павел отсутствовал, и, следовательно, признать грешника виновным. А что суд в таких вопросах был делом собрания верующих, еще более ясно выражено в 11 и 12 стихах той же главы. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?» Таким образом, приговор, согласно которому человек исключался из церкви, произносился апостолом или пастырем, но суждение о том, заслуживает ли подсудимый подобного наказания, имела церковь, то есть, так как это было еще до обращения в христианство царей и людей, имевших верховную власть в государстве, собрание христиан, живущих в том же самом городе, например, в Коринфе, собрание христиан Коринфа. Об отлучении. Эта часть власти иметь ключи от Царства Божия, которые люди извергались из этого царства, есть то, что называется отлучением от церкви. А отлучение от церкви в греческом оригинале обозначается словами «апосинагоган», «поэйн», «выбросить из синагоги», то есть из места, посвященного богослужению. Слово это позаимствовано из обычая евреев исключать из синагог тех, чьи порочные нравы или преступные учения они считали заразительными, подобно тому, как прокаженные изымались по закону Моисея из собрания Израиля на все время, пока священник не объявит их чистыми. Практика отлучения без помощи гражданской власти. Практика и последствия отлучения от церкви, пока это отлучение не сопровождалось еще карами гражданской власти, заключались лишь в том, что те, кто не был отлучен, должны были избегать всякого общения с отлученными. Недостаточно было считать таких отлученных как бы язычниками, никогда не бывшими христианами. Ибо с язычниками христиане могли пить и есть вместе, между тем, как с отлученными они этого не могли делать, как это явствует из слов апостола Павла, первое послание Коринфянам, 5 глава, 9-10 стихи и далее, где он говорит им, что он раньше запретил им общаться с блудниками, но так как этого нельзя было выполнить, не выходя из мира сего, он оставляет это запрещение по отношению к таким блудникам и порочным лицам, которые принадлежат к числу братьев. С таким они не должны общаться и даже есть вместе. И это не больше того, что говорит наш Спаситель, Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. то да будет он тебе как язычник или мытарь. Ибо мытари, что значит откупщики и сборщики государственных доходов, были так ненавидимы и презираемы евреями, которые должны были платить им, что мытари и грешники были для них одно и то же. И когда наш Спаситель принял приглашение мытаря Закхея, то ему это было вменено в преступление, хотя приглашение было принято с целью его обращения. Поэтому, когда наш Спаситель, к слову «язычник», прибавляет «мытарь», то это значит, что он запретил им есть вместе с отлученным человеком. Однако запретить вход в синагогу или место для собраний мог только владелец этого помещения, независимо от того, был ли это христианин или язычник. А поскольку по праву все помещения находились в верховной собственности государства, то как отлученные, так и некрещенные могли войти в них по поручению гражданской власти. Так, например, апостол Павел, Деяния апостолов, 9 глава, 2 стих, до своего обращения входил по поручению первосвященника в синагоге в Дамаске, чтобы хватать христиан, мужчин и женщин и, связав, отводить в Иерусалим. Отлучение недейственно по отношению к вероотступнику. Выходит таким образом, что в тех местах, где гражданская власть преследовала церковь или не оказывала ей содействия, отлучение от церкви не влекло за собой никакого вреда в этом мире и не имело ничего устрашающего для вероотступника. Ничего устрашающего, ибо такой вероотступник больше не верил, и никакого ущерба, ибо такие отступники вновь приобретали благоволение мира. А в грядущем мире они не должны были быть в худшем положении, чем те, кто никогда не был верующим. Ущерб скорее получала церковь, побуждая отлученных к более открытому выявлению своих преступных намерений. Но только по отношению к верующим. Отлучение от церкви поэтому оказывало свое действие лишь на тех, кто верил, что Иисус Христос должен прийти снова во славе, чтобы царствовать и судить как живых, так и мертвых, и что Он поэтому не допустит в свое царство тех, чьи грехи были оставлены, то есть тех, кто был отлучен от церкви. Вот почему апостол Павел обозначает отлучение от церкви как передачу отлученного лица сатане, ибо все другие царства, помимо царства Христа, после судного дня обозначаются общим именем царства сатаны. Вот чего боялись верующие все времена, пока они были отлучены, то есть пока они были в таком состоянии, когда их грехи не были отпущены. Отсюда мы можем заключить, что в то время, когда христианская религия еще не была признана гражданской властью, отлучение от церкви применялось исключительно для исправления нравов, а не ошибочных мнений, ибо отлучение является наказанием чувствительным лишь для верующих и ожидающих второго пришествия нашего Спасителя, чтобы судить мир, а те, которые и так верили, нуждались для своего спасения не в другом мнении, а лишь в праведной жизни. За какие прегрешения накладывается отлучение от церкви? Основанием для отлучения от церкви служили, во-первых, учиненная кому-нибудь несправедливость. Так, например, Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих, «Если согрешил против тебя брат твой, обличи его между тобой и им одним, затем при свидетелях, наконец, скажи церкви, и если он и тогда не послушает, тогда будет он тебе, как язычник и мытарь». Во-вторых, порочная жизнь. Так, например, в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 11 стих, «Если кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Ну а для отлучения от церкви человека, признающего основной догмат, а именно, что Иисус был Христом, за инакомыслие в других пунктах, не затрагивающих этого основного догмата, Писание не дает никакого основания, и мы не находим у апостолов подобного примера. Правда, имеется место у апостола Павла, послание к Титу, 3 глава, 10 стих, которое как будто говорит против нашего утверждения. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». В самом деле, еретик – это тот, кто, будучи членом церкви, тем не менее проповедует некие частные взгляды, запрещенные церковью, и от такого человека апостол Павел советует Титу отвращаться после первого и второго вразумления. Но отвращаться здесь значит не отлучать от церкви, а перестать его вразумлять, оставить его одного, перестать спорить с ним, как с человеком, который лишь сам может убедиться в ошибочности своих взглядов. Тот же апостол говорит, второе послание к Тимофею, 2 глава, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся». Словам «уклоняйся» в этом месте «отвращайся» в первом, в греческом оригинале, соответствует один и тот же глагол. «Параитоу». Глупые же состязания могут быть прекращены без всякого отлучения. И опять, послание к Титу, 3 глава, 9 стих. «Глупых состязаний удаляйся», где выражение греческого оригинала «переистасо» равнозначно прежнему «отвращайся». Нет другого места, которое можно было бы использовать с таким, казалось бы, успехом в пользу отлучения от церкви верующих людей, признающих основной догмат христианства, лишь за отдельную собственную надстройку, которой, может быть, побуждает их искреннее благочестие. Однако, напротив, все такие места, повелевающие избегать подобных споров, написаны как предписание пастырям, каковыми были Тимофей и Тит, не устанавливать новых догматов веры, не давать решения по всякому мелочному спору, ибо это повело бы к бесполезному обременению совести людей или к церковному расколу. Это предписание сами апостолы строго соблюдали. Между апостолом Петром и апостолом Павлом, как это можно прочесть в послании к Галатам, 2 глава 11 стих, существовали большие расхождения во взглядах, и однако они не отлучали друг друга от церкви. Тем не менее, уже во времена апостолов были другие пастыри, которые не соблюдали этого предписания. Так, например, Диотреф, 3 послание апостола Иоанна, 9 глава и далее, любивший первенствовать, не принимал в церковь тех, кого сам апостол Иоанн считал должным принимать. Так рано проникли тщеславие и честолюбие в церковь Христа. О лицах, подвергнутых отлучению от церкви. Для того, чтобы человек мог быть подвергнут отлучению, требуются многие условия. Во-первых, он должен быть членом какой-нибудь общины, то есть какого-нибудь законного собрания, иначе говоря, какой-нибудь христианской церкви, имеющей право суда по тому делу, за которое он должен быть отлучен. Ибо там, где нет общины, не может иметь место отлучения, а там, где нет права суда, нет права вынесения приговора. Отсюда следует, что одна церковь не может быть отлучена другой. Ибо если обе церкви имеют одинаковую власть отлучать друг друга, тогда отлучение является не наказанием и не действием власти, а расколом и прекращением милосердия. Если же одна из этих церквей подчинена другой так, что они вместе имеют один голос, тогда они составляют одну церковь, и отлученная часть не является больше церковью, а представляет собой разрозненное число отдельных лиц. Так как приговор об отлучении означает совет не общаться и даже не есть вместе с отлученным, то если отлученным является суверенный монарх или суверенное собрание, приговор недействителен. Ибо все подданные обязаны в силу естественного закона быть в обществе и в присутствии своего суверена, когда он этого требует, и не могут законным образом изгнать его из какого-либо обычного или священного места его владений, да и сами не могут без его разрешения оставить пределы его владений, и тем менее могут они отказаться есть вместе с ним, если он окажет им честь таким приглашением. А что касается других государей и государств, то они не принадлежат к той же пастве, что и отлученное государство, не нуждаются в особом приговоре, чтобы воздержаться от общения с ним. Ибо само установление государства таково, что, объединяя многих людей в одно общество, оно в то же время изолирует одно сообщество от другого, так что не требуется никакого отлучения для того, чтобы разные короли и государства держались врозь, и ничего нового такое отлучение не вносит в существующие отношения между государствами, разве только подстрекает королей к войне друг против друга. Отлучение не имеет также никакого значения для подданного христианина, повинующегося законам своего суверена, независимо от того, является ли последний христианином или язычником. Ибо если этот подданный верует, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, 1 послание Иоанна, 4 глава, 1 стих, то и Бог пребывает в нем, и он в Боге, 4 глава, 15 стих. Но тому, кто исполнен Духа Божия, кто пребывает в Боге, и в ком пребывает Бог, отлучение от людей не может причинить никакого вреда. Поэтому, кто верует, что Иисус есть Христос, свободен от всех опасностей, угрожающих отлученным лицам. Тот же, кто не верует, не христианин, поэтому истинный и непритворный христианин не подлежит отлучению. Точно так же не подлежит отлучению тот, кто лишь с виду исповедует христианство, до тех пор, пока его лицемерие не обнаружится в его нравах, то есть пока его поведение не окажется в противоречии с законами его суверена, которые суть правила поведения и повиноваться которым заповедали нам Христос и апостолы. В самом деле, церковь может судить о нравах человека лишь по его внешним действиям, а эти действия лишь тогда противозаконны, когда они противоречат закону государства. Если отлучению подвергаются чьи-либо отец, мать или хозяин, то детям не может быть запрещено общаться с ними и есть с ними вместе, ибо в большинстве случаев это значило бы обязать их вообще не есть вследствие отсутствия собственных средств к существованию. Кроме того, это значило бы поощрять их к неповиновению своим родителям и хозяевам, что противоречит правилу апостолов. Короче говоря, сила отлучения от церкви не простирается дальше той цели, ради которой апостолы и пастыри церкви получили свои полномочия от нашего Спасителя. Эта цель состояла в том, чтобы вести людей по пути спасения в грядущий мир не приказаниями и средствами принуждения, а поучением и руководством. Подобно тому, как учитель какой-нибудь отрасли знания может оставить своего ученика, когда тот упорно пренебрегает преподанными ему правилами, но не может его обвинить в несправедливости, так как он никогда не обязывался ему повиновением, точно так и учитель христианства может оставить тех своих учеников, которые упорно ведут нехристианский образ жизни. Но он не может сказать, что эти ученики совершают по отношению к нему несправедливость, ибо они не обязаны повиноваться ему. Учителю, который жалуется на такое поведение своих учеников, как на несправедливость, можно ответить словами, которыми Бог ответил на аналогичную просьбу Самуила. «Не тебя они отвергли, но отвергли меня» — 1 книга Царств, 8 глава, 7 стих. Если поэтому отлучение от церкви не влечет за собой никаких кар со стороны гражданской власти, как, например, в случаях отлучения христианского государства или государя какой-нибудь иностранной властью, то оно безрезультатно и, следовательно, не должно оказывать никакого устрашающего действия. Слова «fulmen excommunicationis» — «молния отлучения церкви» — впервые употреблены римским епископом, вообразившим себя царем царей, подобно Юпитеру, которого язычники сделали царем богов, изображали его в своих поэмах и картинах с молнией в руке, которую он поражает и наказывает гигантов, осмеливающихся отрицать его власть. Указанное представление было основано на двух его заблуждениях. Первое заключалось в утверждении, будто царство Христа от мира сего, что противоречит словам нашего Спасителя «Царство мое не от мира сего». Второе заблуждение заключалось в мнении, будто он является наместником Христа, имеющим власть не только над собственными подданными, но и над всеми христианами мира. Для этих притязаний в Писании нет никакого основания. Обратное же будет нами доказано в надлежащем месте. А толкователи Писания до того, когда гражданские суверены приняли христианство. Апостол Павел, придя в Фессалонике, где была еврейская синагога, Деяния апостолов, 17 глава, 2-3 стихи, по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Писаниями, о которых здесь говорится, были писания евреев, то есть Ветхий Завет. Люди, которым апостол Павел должен был доказывать, что Иисус есть Христос и воскрес из мертвых, были также евреями, которые уже верили, что эти писания есть Слово Божие. После этого некоторые из них уверовали, как это видно из стиха 4, а некоторые нет, как это видно из стиха 5. Но раз все они верили в Писание, то почему они не все одинаково уверовали, а одни одобрили толкование апостолом Павлом, цитируемых им Писаний, другие же не одобрили, толкуя их каждый по-своему? Причина этого была следующая. Апостол Павел пришел к ним без официального поручения, и не с тем, чтобы повелевать, а дабы убедить. Для успешного выполнения этой задачи ему необходимо было или совершать чудеса, дабы Господними делами доказать слушателям свою божественную миссию, подобно тому, как это делал Моисей перед израильтянами в Египте, или же умозаключением из уже принятого Писания доказать истину своего учения на основании Слова Божия. Но всякий, кто убеждает путем умозаключения из писанных принципов, делает того, кого он убеждает, судьей как смысла этих принципов, так и логической силы умозаключения из них. Если фессалоникийские евреи не были этими судьями, то кто же другой мог быть судьей того, что апостол Павел выводил из Писания? Если сам апостол Павел, то зачем ему было приводить цитаты из Писания, чтобы доказать свое учение? Ему достаточно было бы в этом случае сказать: «Я нахожу то-то и то-то в Писании», то есть ваших законам, толкователем которых я являюсь как посланник Христа. Не было поэтому в данном случае такого толкователя Писания, толкование которого фессалоникийские евреи обязаны были принять, и всякий мог верить или не верить в зависимости от того, насколько доводы казались ему соответствующими или несоответствующими смыслу цитируемых мест. И вообще, во всех случаях, тот, кто доказывает что-нибудь, делает судьей своих доводов того, к кому он обращается с речью. А что касается, в частности, евреев, то им определенно, книга Второзакония, 17 глава, было вменено в обязанность обращаться за решением всех трудных вопросов к священникам и судьям в Израиле, которые будут в те дни. Но здесь речь идет о евреях, которые еще не были обращены. Для обращения язычников бесполезно было ссылаться на Писание, в которое они не верили. Апостолы поэтому старались доводами разума доказать им нелепость идолопоклонства, а затем рассказами о жизни и воскресении Христа склонить их к вере в Него. Так что здесь не могло быть никакого вопроса насчет полномочий в отношении толкования Писания, ибо никто из неверных, пока он неверный, не обязан следовать чему бы то ни было толкованию какого-нибудь Писания, за исключением толкования сувереном законов своей страны. Рассмотрим теперь само обращение и посмотрим, что в нем было такого, что могло бы служить основанием такого обязательства. Обращаясь, люди склонялись лишь к вере в то, что проповедовали апостолы. А апостолы проповедовали лишь, что Иисус есть Христос, то есть тот царь, который должен был спасти их и царствовать над ними вовеки в грядущем мире, и что он, следовательно, не мертв, а воскрес снова из мертвых, взошел на небо и придет снова в один день, чтобы судить мир, который также опять воскреснет, чтобы быть судимым, и воздаст человеку по его делам. Никто из них не проповедовал, будто он сам или какой-нибудь другой апостол является таким толкователем Писания, что все те, кто стали христианами, обязаны принять их толкование как закон. Ибо толковать законы значит принимать участие в управлении существующим царством. Апостолы же управления не имели. Они тогда молились, и все другие пастыри церкви с тех пор молились: «Да приидет царствие твое!» И увещевали своих новообращенных повиноваться своим князьям-язычникам. Новый Завет еще не был тогда опубликован одной книгой. Каждый из евангелистов был истолкователем собственного Евангелия, каждый апостол — собственного послания. А о Ветхом Завете наш Спаситель сам говорит евреям. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Если бы он не думал, что им следует толковать Писание, он бы не предлагал им почерпать оттуда доказательства того, что Он есть Христос. И Он или сам истолковал бы им Писание, или же отослал бы их к толкованию священников. Когда возникала какая-нибудь трудность, апостолы и старейшины церкви собирались и решали, что следует проповедовать, чему учить, и как следует истолковать Писание народу, но они не отнимали у народа свободу самому читать и толковать Писание. Апостолы посылали всякого рода письма церквам, а также послания в целях их наставления, что было бы бесцельно, если бы они не позволяли им толковать эти послания, то есть доискиваться их смысла. И такое положение дел, какое существовало во времена апостолов, должно остаться до того времени, пока не будет пастырей, которые могли бы дать такие полномочия толкователю, в силу которых его толкование должно было бы стать общеобязательным. Но это могло бы быть лишь тогда, когда короли стали бы пастырями или пастыри королями. О власти объявлять Писание законом. Когда мы говорим, что какое-нибудь сочинение объявлено каноническим, то это имеет двоякий смысл. Ибо канон означает правило, именно правило, которым человек должен руководствоваться в каком-нибудь действии. Такие правила даже в тех случаях, когда дающий их не имеет власти заставить следовать им того, кому он их дает, как, например, когда учитель преподает их своему ученику или советчик своему другу, все же есть каноны, так как они являются правилами. Но если они даются кем-нибудь, кому тот, кто их получает, обязан повиноваться, тогда такие каноны становятся не только правилами, но и законами. Тут-то и встает вопрос, кому принадлежит власть объявить Писание, являющееся правилами христианской веры, законами. О десяти заповедях. Впервые законом стала часть Писания, содержащая 10 заповедей, написанных на двух каменных скрижалях, переданных самим Богом Моисею и объявленных им народу. До этого времени не было никакого писаного закона Бога, ибо Бог до того времени не избрал никакого народа в качестве своего особого царства и не дал людям никакого закона, кроме естественного, то есть кроме правил естественного разума, начертанных в сердце каждого человека. Из этих двух скрижалей первый содержит закон суверенитета. Первое. Не повиноваться и не поклоняться богам других народов, что сформулировано в следующих словах. «Да не будут у тебя богами, кроме меня одного, боги, которым поклоняются другие народы». Этой заповедью евреям запрещалось повиноваться или поклоняться какому-либо другому богу, как своему царю и управителю, кроме Бога, который говорил с ними тогда через Моисея, а впоследствии через первосвященников. Второе. Не делать себе никакого образа, представляющего Бога. То есть они не должны были себе избрать ни на небе, ни на земле никакого представителя по своему собственному измышлению, а повиноваться Моисею и Аарону, которых Бог определил для этого служения. Третье. Не произносить имени Господа всуе. То есть они не должны опрометчиво говорить о своем царе, не оспаривать ни его права, ни полномочия наместников Бога, Моисея и Аарона. Четвертое. Каждый седьмой день почить от обычной работы, посвящая этот день публичному богослужению. Вторая скрижаль содержит обязанности одного человека по отношению к другому. Почитать родителей, не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не способствовать неправедному судебному приговору лжесвидетельством и, наконец, не замышлять в сердце своем никакого зла против своего ближнего. Вопрос теперь в том, кто же придал этим скрижалям обязательную силу закона. Нет никакого сомнения, что они были объявлены законами самим Богом. Но так как закон может быть обязательным и быть законом лишь для тех, кто признает его актом суверена, то как мог обязаться повиноваться всем законам, возвещенным ему Моисеем, народ израильский, которому было запрещено приближаться к горе, где он мог бы услышать, что Бог сказал Моисею? Некоторые из этих заповедей, как, например, все, содержавшиеся во второй скрижали, были действительно естественными законами и должны были бы быть поэтому признаны законами Бога не только израильтянами, но и всеми народами. Но по отношению к тем заповедям, которые были адресованы исключительно израильтянам, как, например, к тем, которые содержались в первой скрижали, наш вопрос остается в силе. И единственным ответом на него может быть лишь то, что израильтяне обязались повиноваться Моисею немедленно по возвращении им 10 заповедей следующими словами. Книга Исход, 20 глава, 19 стих. «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Таким образом, только тогда один Моисей, а после него первосвященник, которого Бог через Моисея назначил управлять его особенным царством, имели на земле власть объявлять эти 10 заповедей законами в государстве Израиля. Но Моисей и Аарон и последующие первосвященники были гражданскими суверенами. Из этого таким образом следует, что право канонизации объявления Писания законом принадлежит гражданскому суверену.